Глава 16. Ночью за нами приходили. Эти люди рассчитывали, что будет море крови. Они пришли со своим снаряжением, в резиновых галошах и нейлоновых комбинезонах. С ножами, молотком, мешочком гвоздей. Они собирались сделать с нами то же, что сделали с Моррисоном и его женой. Они открыли запертую дверь, это была их вторая роковая ошибка. Теперь они могут считать себя трупами. Я буду охотиться на них и с улыбкой наблюдать за тем, как они умирают. Потому что, напав на меня, они как бы снова напали на Джо. Он больше не мог вступиться за меня, мне был брошен второй вызов. Меня оскорбили второй раз. Тут дело не в самозащите, я не мог допустить осквернения памяти Джо. Роско изучала следы. Классическая реакция, отрицание опасности. Этой ночью к ней в дом пришли 4 человека, чтобы зверски с ней расправиться. Она это понимала, но не обращала на это внимания. Закрыла двери сознания, решила проблему тем, что не стала ее решать. Неплохой подход, но пройдет немного времени, и Роско сорвется с натянутой над пропастью проволоки. А пока она внимательно изучала следы на полу своего дома. Эти люди проникли в ее дом, чтобы найти нас. Разделившись в спальне, они обошли весь дом. Снова встретились в спальне и ушли. Мы попытались найти следы на улице, но гладкий мокрый асфальт парил. Мы вернулись в дом. Никаких следов, кроме выломанного замка и едва различимых отпечатков галош по всему дому. Мы не обменялись ни словом. Я пылал гневом и наблюдал за Роско. Ждал, когда прорвется плотина. Она видела трупы Моррисонов. Я нет. Финли обрисовал мне детали. С меня хватило и этого. Финли там был. Увиденное его потрясло. Роско тоже была там. Она видела то, что неизвестные собирались сделать с нами. «Так за кем же они приходили?» — наконец спросила Роско. «За мной, за тобой или за нами обоими?» «Они приходили за нами обоими», — сказал я. «Они решили, что в тюрьме Хаббл мне что-то рассказал. Решили, что я передал это тебе, так что, по их мнению, сейчас нам известно все то, что знал Хаббл». Роско рассеянно кивнула, отошла и прислонилась к двери черного входа. Уставилась на аккуратный садик, засаженный вечно зелеными растениями. У меня на глазах она побледнела. Ее охватила дрожь. Защитные рубежи рухнули. Она забилась в угол, прижалась к стене. Уставившись в никуда, словно увидев что-то ужасное, зарыдала так, будто у нее разбилось сердце. Я подошел и обнял ее. Крепко прижал к груди и держал так, давая ей выплакать страх и напряжение. Роско плакала долго, жалобно всхлипывая, заливаясь горячими слезами. У меня промокла рубашка. «Слава Богу, нас вчера здесь не было», — прошептала она. Я знал, что должен успокоить ее своей уверенностью. Страх никуда ее не приведет, только высосет из нее все силы. Она должна научиться смотреть правде в глаза. Ей придется столкнуться с молчаливым мраком сегодня ночью, а также все последующие ночи. «А я жалею о том, что меня здесь не было», — решительно заявил я. «Тогда мы получили бы ответы на кое-какие вопросы». Роско посмотрела на меня, как на сумасшедшего, покачала головой. «И что бы ты сделал?» — спросила она. «Убил всех 4? «Нет, только 3. А 4-й нам бы ответил». Я произнес это уверенным голосом, как можно более убедительно, как будто другой возможности просто не существовало. Роско посмотрела на меня. Я хотел, чтобы она увидела здоровенного силача, прослужившего в армии долгих 13 лет и умеющего убивать голыми руками. Ледяные голубые глаза, я вложил в них все, что у меня было. Дал себе мысленную установку излучать неуязвимость, спокойствие, уверенность. Я использовал пристальный, немигающий взгляд, которым в свое время усмирял пьяных морских пехотинцев. Я хотел, чтобы Роско почувствовала себя в безопасности. Я должен был отплатить ей за то, что она сделала для меня. Я не хотел, чтобы ей было страшно. «Для того, чтобы меня одолеть, потребуется что-то получше 4 провинциальных громил», — сказал я. «Кого они пытаются обмануть?» Я мешал с дерьмом гораздо более серьезных противников. Если эти подонки еще раз осмелятся сюда сунуться, их унесут на носилках. И еще я тебе скажу вот что, Роско. Если кто-нибудь только подумает о том, чтобы сделать тебе больно, он умрет прежде, чем додумает до конца эту мысль. У меня получилось. Мне удалось ее убедить. Я хотел, чтобы она была бодра, крепка, уверена в себе. Усилием воли я заставил ее взять себя в руки. Это мне удалось. Поразительно прекрасные глаза Роско зажглись огнем. «Верь мне, Роско», — сказал я. «Держись за меня, и все будет в порядке». Она снова посмотрела на меня, откинула волосы назад. «Даешь слово?» «Положись на меня, крошка». Я затаил дыхание. Роско нервно вздохнула, оторвалась от стены. Попыталась храбро улыбнуться. Кризис миновал. Она пришла в себя. «А теперь нам надо поскорее убраться отсюда», — сказал я. «Нельзя торчать здесь неподвижными мишенями. Так что бросай самое необходимое в сумку». «Хорошо», — согласилась Роско. «А ты не хочешь тем временем починить замок?» Я задумался, это будет важный тактический ход. «Нет, наконец», — сказал я. «Если мы починим замок, это будет означать, что мы его видели. А раз мы его видели, значит, мы знаем об угрозе. Пусть лучше наши враги считают, что мы ничего не знаем, потому что в этом случае они в следующий раз не предпримут дополнительные меры предосторожности. Так что мы никак не отреагируем на случившееся. Притворимся, будто мы не видели выломанную дверь. Будем строить из себя невинных глупцов. Если наши враги примут нас за невинных глупцов, они потеряют бдительность, и в следующий раз их будет проще выследить». «Ладно», — сказала Роско. Похоже, мои слова ее убедили не до конца, но она все же согласилась со мной. «Так что набивай сумку», — повторил я. Роско без особой радости пошла собирать вещи. Игра началась. Я не знал, кто мои противники, даже не имел понятия, в какую игру мы играем. Но я знал, как в нее играть. Первым делом я хотел убедить наших врагов, что мы все время отстаем от них на шаг. «Мне сегодня идти на работу?» — спросила Роско. «Обязательно. Все должно быть как обычно. И нам нужно переговорить с Финли. Он ждет звонка из Вашингтона. Кроме того, понадобится все, что мы сможем узнать об этом Шермане Столлере. Но не беспокойся. Никто не откроет по нам пальбу прямо в полицейском участке. Для этого выберут какое-нибудь тихое укромное местечко, желательно ночью. Во всем участке единственный плохой тип — Тил, так что не оставайся с ним наедине. Держись Финли, Бейкера или Стивенсона, договорились?» Роско кивнула, сходила, приняла душ и переоделась для работы. Через 20 минут она вышла из спальни уже в форме, одернула рубашку, готова к новому дню. Она посмотрела на меня. «Не забыл свое обещание?» Она произнесла эту короткую фразу как вопрос, как извинение, как заклинание. Я посмотрел ей в глаза. «Будь спокойна», — подмигнув, сказал я. Роско подмигнула в ответ. «Все в порядке». Мы вышли из дома, оставив входную дверь чуть приоткрытой, как она и была. Я спрятал Бентли у Роско в гараже, поддерживая иллюзию, будто мы не возвращались. Затем мы сели в ее «Шевроле» и решили начать день с завтрака у Ино. После высокого старого Бентли машина показалась низкой и неудобной. Навстречу ехал грузовик, темно-зеленый, очень чистый, совершенно новый. На борту была надпись с затейливым золотым шрифтом «Фонд Клинера». Такой же машиной пользовались вчера садовники. «Что за грузовик?» — спросил я у Роско. Она свернула направо у круглосуточного магазинчика, стала подниматься по главной улице. «У фонда много грузовиков». «Чем они занимаются?» — не отставал от нее я. «Старик Клинер у нас большая шишка. Город продал ему землю под склады, и в сделке было оговорено, что Клинер будет финансировать социальные программы. Ими заправляет из мэрии Тил». «Вот как?» — переспросил я. «Тил наш враг». «Он заправляет ими, потому что он мэр», — возразил Роско, «а не потому что он Тил. Деньги расходуются на дороги, скверы, библиотеку, кредиты малому бизнесу. Очень много достается полицейскому участку. Я, например, получила субсидию на покупку дома, только потому что служу в полиции». «А Тилу это дает огромную власть», — заметил я. «А как насчет Клинера-младшего? Мальчишка пытался отвадить меня от тебя. Заявил, что первый предъявил свои права». Ее передернуло. «Ненормальный мерзавец. Я стараюсь его избегать. и тебе надо вести себя так же». Она поехала дальше, то и дело тревожно оглядываясь по сторонам, как будто опасаясь чего-то, как будто кто-то мог выскочить на улицу перед нами и открыть огонь. Ее спокойная жизнь в глуши Джорджии закончилась. Ее разбили четверо, приходившие к ней в дом вчера ночью. Мы свернули на гравий перед заведением Ино, и большой «Шевроле» мягко закачался на рессорах. Я соскользнул с низкого сиденья, и мы заскрипели гравием, направляясь в ресторан. День был пасмурный. Ночной дождь принес прохладу и оставил разбросанные по всему небу обрывки туч. Стены заведения казались серыми и унылыми. У меня было такое ощущение, будто сменилось время года. Мы вошли в ресторан, там никого не было. Мы сели в кабинку, и официантка в очках принесла нам кофе. Мы заказали яичницу с беконом и гарнир. На стоянку подъехал черный пикап. Тот самый пикап, который я уже видел трижды. Но водитель был другой, не мальчишка-клинер. Мужчина в годах, лет под 60, но поджарый и плотный. Серо-стальные волосы, остриженные очень коротко. Он был одет как фермер, во все джинсовое. Судя по его виду, он много времени проводил на открытом воздухе, на солнце. Даже сквозь стекло я почувствовал силу, горящую в его глазах. «Это старик Клинер», — сказал Роско, — «собственной персоной». Войдя в ресторан, Клинер остановился в дверях. Посмотрел налево, посмотрел направо, подошел к стойке. Из кухни появился Ино. Мужчины обменялись в полголоса пары фраз, склонив головы друг к другу. Затем Клинер выпрямился, повернулся к двери. Посмотрел налево, посмотрел направо, на мгновение задержал взгляд на Роско. У него было вытянутое, плоское и жесткое лицо. Рот казался высеченной на нем полосой. Затем Клинер перевел взгляд на меня. Мне показалось, меня осветили прожектором. Рот Клинера приоткрылся в усмешке. У него были поразительные зубы, длинные клыки, загнутые внутрь, и плоские квадратные резцы, желтые, как у матерого волка. Потом губы сомкнулись, и он отвел взгляд. Распахнул дверь и заскрипел гравием. Взревев мощным двигателем, пикап рванул с места, разбрасывая дождь мелкого щебня. Проводив машину взглядом, я повернулся к Роску. «Расскажи мне поподробнее об этих клинерах», — сказал я. Она до сих пор не могла прийти в себя. «А что? Нам приходится бороться за свою жизнь, а ты хочешь говорить о клинерах?» «Мне нужна информация», — сказал я. «Куда ни сунься, всюду всплывает фамилия Клинер. Сам Клинер показался мне интересным типом, у него тот еще сынок. И я видел его жену, она очень несчастна. Мне хочется знать, не связано ли это с чем-то еще». Пожав плечами, Роско покачала головой. «Не представляю, какая тут может быть связь», — сказала она. «Клинеры в наших краях живут недавно, всего 5 лет как приехали. Несколько поколений назад их семейство сколотило себе состояние на хлопке в Миссисипи. Изобрело какое-то удобрение, какую-то новую формулу. Что-то с хлором и натрием, точно я не знаю. Они заработали кучу денег, но потом у них возникли неприятности с Департаментом защиты окружающей среды. Понимаешь, отходы, сброс в реки и тому подобное. Рыба дохла до самого Нового Орлеана». «И что было дальше?» — спросил я. Клинер перенес свой завод в другое место. К тому времени компания перешла к нему. Он закрыл производство в Миссисипи и открыл его где-то в Венесуэле. Потом решил расширить сферу деятельности. 5 лет назад появился в Джорджии, построил эти склады, теперь занимается бытовой техникой и электроникой. Значит, клинеры не местные. «Впервые их увидели в наших краях 5 лет назад», — сказал Роско. «Много о них не могу сказать, но ничего плохого я не слышала. Клинер, похоже, человек крутой, быть может, даже беспощадный, но в этом ведь нет ничего плохого, если ты не рыба». «А чем так напугана его жена?» — спросил я. Роско состроила гримассу. «Она не напугана, она больна. Быть может, напугана тем, что больна. Она ведь при смерти. Но Клинер в этом не виноват». Появилась официантка с нашим заказом. Мы молча поели, гарнир был превосходный, яичница оказалась просто восхитительной. Этот парень Ино умеет готовить яйца. Я запил все несколькими пинтами кофе. Официантке пришлось бегать туда и обратно, наполняя кофейник. «Для тебя что-нибудь значит слово «плюрибус»?» — спросила Роско. «У вас с братом в детстве ничего не было с ним связано?» Подумав, я покачал головой. «Это латынь?» — продолжала она. «По-моему, это ведь часть девиза Соединенных Штатов», — сказал я. «E pluribus unum», то есть «из множества один», одно государство, созданное из нескольких прежних колоний. «Значит, плюрибус значит много?» — спросила Роско. «Джо знал латынь?» Я пожал плечами. «Понятия не имею, возможно, и знал. Он был эрудированный, наверняка знал зачатки латыни, но точно сказать не могу». «Ну хорошо, у тебя нет никаких мыслей, почему Джо оказался здесь?» «Возможно, деньги», — неуверенно произнес я. «Только это и приходит в голову. Насколько мне известно, Джо работал в государственном казначействе, Хаббл работал в банке. Быть может, мы все узнаем, получив ответ из Вашингтона. Если нет, придется начинать сначала». «Хорошо, тебе что-нибудь понадобится?» «Мне нужен протокол того задержания во Флориде», — сказал я. «Ты насчет Шермана Столлера?» — удивилась Роско. «Это же было 2 года назад. Надо же с чего-то начинать». «Ладно, вышлю запрос», — она пожала плечами. «Свяжусь с Флоридой. Что-нибудь еще?» «Мне нужен пистолет». Роско ничего не ответила. Я положил на стол 20-ку, и мы вышли из кабинки. Направились к «Шевроле». «Мне нужен пистолет», — повторил я. «Игра идет по-крупному, значит, мне нужно оружие. А я не могу просто взять и купить его в магазине. У меня нет ни документов, ни постоянного адреса». «Хорошо», — сдалась Роско, — «я тебе что-нибудь достану». «Разрешения на ношение у меня нет», — сказал я. «Так что тебе придется действовать без особого шума, поняла?» Она кивнула. «Все в порядке, у меня есть одна штуковина, о которой никто не знает». На стоянке перед зданием полицейского участка мы обменялись долгим страстным поцелуем. Затем вышли из машины и прошли через массивные стеклянные двери. Чуть не столкнулись с Финли, спешившим на улицу. «Надо вернуться в морг», — сказал он. «Не хотите съездить со мной? Нам нужно поговорить. Накопилось много вопросов». Мы снова вышли на пасмурную улицу, сели в «Шевроле Роско». Разместились так же, как и в прошлый раз. Роско за рулем, я сзади, Финли справа спереди, развернувшись так, чтобы можно было одновременно говорить с нами обоими. Роско завела машину и поехала на юг. «У меня был долгий разговор с государственным казначейством», — начал Финли. «Продолжался 20 минут, а то и полчаса. Я боялся, как бы меня не застал врасплох Тил». «И что тебе сказали?» — спросил я. «Ничего, им потребовалось полчаса, чтобы не сказать ничего». «Ничего?» — переспросил я. «Что это значит, черт побери?» «Мне отказались что-либо сообщить», — сказал Финли. «Для того, чтобы вытянуть из них хотя бы слово, требуется куча запросов и санкций от Тила». «Но они подтвердили, что Джо работал у них?» — спросил я. «Да, в этом они все же уступили. Джо пришел к ним из военной разведки 10 лет назад. Его пригласили специально. За ним долго охотились». «Почему?» — спросил я. Финли пожал плечами. «Мне не объяснили. Ровно 1 год назад он начал заниматься каким-то совершенно новым делом, но все это держится в строжайшей тайне. Одно могу сказать, Ричард, твой брат был там очень большой шишкой. Ты бы слышал, как о нем отзывались. Как будто речь шла о самом Господе Боге». Я молчал, мне ничего не было известно о моем брате. Совершенно ничего. «И это все, наконец?» — спросил я. «Это все, что ты узнал?» «Нет», — сказал Финли. «Я давил до тех пор, пока не вышел на женщину по имени Молли Бет Гордон. Тебе знакомо это имя?» «Нет», — сказал я, — «должно быть знакомо». «По-видимому, они с Джо были очень близки, и, похоже, у них были какие-то отношения. Эта Молли Бет очень расстроилась, залилась слезами». «И что она тебе рассказала?» «Ничего. Без санкций она не имеет права говорить. Но она обещала рассказать все, что знает, тебе. Сказала, что ради тебя отступит от правил, потому что ты младший братишка Джо». Я кивнул. «Так, это уже лучше. Когда я смогу с ней поговорить?» «Позвони ей 1:30, — сказал Финли. «У них будет перерыв на обед, и она останется одна в кабинете. Она рискует навлечь на себя большие неприятности, но с тобой она поговорит. По крайней мере, так она обещала». «Хорошо», — сказал я. Больше она ничего не сказала? В разговоре она случайно обмолвилась об одной детали. Джо запланировал большое совещание на утро в следующий понедельник. «Следующий понедельник?» — переспросил я. «То есть как раз после следующего воскресенья?» «Точно», — подтвердил Финли. «Судя по всему, Хаббл был прав. В ближайшее воскресенье или чуть раньше должно произойти что-то важное. Чем бы ни занимался Джо, черт побери, похоже, он знал, что к понедельнику все так или иначе разрешится. Но ничего конкретного Молли Бет не сказала. Она и так нарушила правила тем, что согласилась разговаривать со мной, причем, по-видимому, она говорила, опасаясь, что ее услышат. Так что позвони ей, Ричард, но не питай слишком большие надежды. Вполне возможно, ей ничего не известно. В этой конторе левая рука не знает, что делает правая. Секретность по полному разряду. Точно? Бюрократия, — поправил его я. Кому это нужно, черт возьми? Ладно, придется действовать, исходя из предпосылки, что мы одни. По крайней мере, какое-то время одни. Нам снова понадобится Пикард. Финли кивнул. Он сделает все, что сможет. Вчера вечером он мне звонил, Хаббл в безопасном месте. Пока что Пикард остается в стороне, но если понадобится, он придет нам на помощь. «Пусть попробует проследить Джо», — сказал я. «Джо должен был пользоваться машиной. Скорее всего, он прилетел из Вашингтона в Атланту самолетом, снял номер в гостинице и взял на прокат машину, верно? Надо найти эту машину. Именно на ней он приехал сюда в четверг ночью. Скорее всего, она брошена где-то здесь. По машине мы сможем выйти на гостиницу. Возможно, в номере Джо что-нибудь есть. Какие-нибудь бумаги». «Пикард не сможет этим заняться», — сказал Финли. «ФБР не занимается розыском брошенных машин, взятых на прокат. И сами мы тоже не можем этим заняться, пока над нами маячит Тил». Я пожал плечами. «Придется. Иного выхода нет. Попробуй навешать Тилу лапшу на уши. Подхвати его же собственное вранье. Скажи, что, по твоим предположениям, вышедший на свободу уголовник, расправившийся с Моррисонами, пользовался взятой на прокат машиной. Скажи, что должен это проверить. Тил не сможет тебе отказать. В противном случае он развалит свою же собственную версию. Правильно?» «Хорошо», — согласился Финли. «Я попробую. Быть может, что-нибудь и получится». «У Джо должны были быть какие-то номера телефонов», — сказал я. «Тот, что вы обнаружили у него в ботинке, оторван от компьютерной распечатки. А где остальная часть этой распечатки? Готов поспорить, в гостиничном номере лежит распечатка, исписанная телефонными номерами, а в самом верху был оторванный номер Хаббла. Так что, когда будет найдена машина, ты сможешь выкрутить Пикарду руку и заставить его через компанию по найму выйти на гостиницу». «Хорошо», — сказал Финли. «Сделаю все, что смогу». Доехав до Yellow Springs, мы свернули к больничному комплексу и сбросили скорость, прыгая на лежачих полицейских. Проехали до стоянки в самом конце, остановились у дверей морга. Я не хотел заходить внутрь. Там до сих пор был Джо. У меня мелькнули смутные мысли насчет организации похорон. Я никогда прежде этим не занимался. Моего отца хоронила морская пехота США. Мать хоронил Джо. Но я вышел из машины, и мы шагнули в прохладу морга. Отыскали убогий кабинет, за столом сидел тот же самый врач-патологоанатом. В том же белом халате, по-прежнему усталый. Он махнул рукой, и мы сели. На этот раз я устроился на стуле. Мне не хотелось снова стоять рядом с факсом. Врач поочередно осмотрел нас. Мы молча смотрели на него. «Что у вас для нас?» — спросил Финли. Усталый человек за столом приготовился отвечать, как готовится к лекции преподаватель. Взяв из стопки слева от себя три папки, он бросил их на стол, раскрыл верхнюю, раскрыл вторую. «Моррисоны», — сказал он, — «мистер и миссис». Врач снова посмотрел на нас. «Убитый после предварительных истязаний», — продолжал патологоанатом. «Последовательность не вызывает сомнений. Женщину держали, на мой взгляд, двое, за руки, заломив их за спину. Сильные кровоподтеки на запястьях и руках, порваны связки. Несомненно, образование кровоподтеков продолжалось с того момента, как ее схватили и до самой смерти. Вы понимаете, что после остановки кровообращения образование кровоподтеков прекращается?» Мы кивнули. Нам было все понятно. «По моим оценкам, это продолжалось 10 минут», — сказал врач. 10 минут от начала до конца. Итак, женщину держали. Мужчину прибили гвоздями к стене. Полагаю, к этому моменту оба уже были раздеты догола. Перед нападением они были в нижнем белье, так?» «В халатах», — уточнил Финли. «Они завтракали». «Ладно, но халаты были быстро сняты. Мужчину прибили гвоздями к стене и полу, через ступни. Его гениталии подверглись ампутации. Мошонка была отрезана. Вскрытие позволяет предположить, что женщину заставили съесть отрезанные части тела». В кабинете стало тихо, как в гробнице. Роско посмотрела на меня. Долго не отрывала взгляд. Затем повернулась к врачу. «Я обнаружил их у нее в желудке», — наконец сказал патологоанатом. Роско побледнела, как его халат. Мне показалось, она вот-вот рухнет вперед со стула. Закрыв глаза, она вцепилась в спинку. Только что ей рассказали, что собирались сделать с нами вчера ночью. «И?» — спросил Финли. «Женщина подверглась истязаниям», — продолжал врач. «Отрезана грудь, изуродованы половые органы, перерезано горло. Затем перерезали горло мужчине, последняя нанесенная рана. Это можно определить по брызгам артериальной крови из его сонной артерии, наложившимся на все остальные пятна крови в комнате». В кабинете наступила мертвая тишина, продлившаяся довольно долго. «Оружие?» — спросил я. Врач за столом перевел усталый взгляд на меня. «Несомненно, что-то острое», — сказал он, едва заметно усмехнувшись. «Прямое лезвие, 5 дюймов длиной». «Бритва?» — спросил я. «Нет», — уверенно ответил он. «Определенно что-то очень острое, но жестко крепящееся на рукоятке, а не складывающееся, и двустороннее». «Почему?» «Есть свидетельство того, что им действовали в обе стороны». Патологоанатом махнул рукой взад и вперед. «Вот так, как нарезают филе лосося. Так резали грудь женщине». Роско и Финли молчали. «А что насчет третьего трупа?» — спросил я. «Столлера». Отодвинув папки Моррисонов в сторону, патологоанатом раскрыл третью. Взглянул в нее и посмотрел на меня. Третья папка была более пухлая, чем первые две. «Его фамилия Столлер?» — спросил врач. «У нас он значится как неизвестный мужчина». Роско подняла взгляд. «Мы направили вам факс», — сказала она, — «вчера утром. Его отпечатки пальцев имелись в картотеке». Патологоанатом порылся на захламленном столе. Нашел скрученный лист факса, прочитал и кивнул. Зачеркнул на папке неизвестный мужчина и написал «Шерман Столлер». Снова улыбнулся. «Он у меня с воскресенья», — сказал врач. «Понимаете, я успел с ним поработать. Правда, его обглодали крысы, но он не измочален в месиво, в отличие от первого трупа, и в целом сохранился гораздо лучше Моррисонов». «И что вы можете нам сказать?» — спросил я. «Вы насчет пуль, да?» — переспросил патологоанатом. «Не могу ничего добавить, кроме того, что установлена точная причина смерти». «А что еще вы смогли установить?» «Папка была слишком толстой для описания одних выстрелов, бега и смерти от потери крови. Определенно у врача было, что нам рассказать. Он прижал пальцы к странице, словно пытаясь уловить внутренние колебания или прочесть надпись шрифтом Брайля». «Он был водителем грузовика», — наконец сказал он. «Вот как», — удивился я. «Я так считаю», — уверенно произнес он. Финли встрепенулся. В нем пробудилось любопытство. Ему нравилось наблюдать за процессом дедукции. Это его зачаровывало. Он был в восторге от моих рассуждений насчет Гарварда, развода, бросания курить. «Продолжайте», — сказал Финли. «Ну хорошо, вкратце вот что», — сказал патологоанатом. «Я установил несколько весьма убедительных факторов. Работа сидячая, потому что мускулатура слабая, спина сгорбленная, ягодицы дряблые, довольно огрубелые руки, в кожу въелись частицы дизельного топлива. Также частицы дизельного топлива в подошвах ботинок. Внутренние органы, плохое питание, повышенное содержание жиров, к тому же многовато гидроокиси серы в крови и тканях. Этот человек всю свою жизнь проводил на оживленных магистралях, нюхая автомобильные выхлопы. Из-за дизельного топлива я бы сказал, что он был водителем грузовика». Финли кивнул, я тоже кивнул. Столлер поступил в морг без документов, без истории болезни, вообще без чего бы то ни было, кроме часов. Этот врач знал свое дело. Он с удовлетворением отметил наши одобрительные кивки. Похоже, ему еще было что нам сказать. «Но он уже довольно давно не работает», — сказал врач. «Почему?» — спросил Финли. «Потому что все следы старые», — пояснил врач. «У меня получается, он шоферил очень долго, но затем перестал. На мой взгляд, в последние 9 месяцев, быть может, год, он почти не сидел за рулем, так что это водитель грузовика, но оставшийся без работы». «Отлично, док, замечательная работа», — похвалил его Финли. «У вас есть для нас копия всего сказанного?» Врач протянул пухлый конверт. Финли его взял. «Мы встали. Мне хотелось выйти. У меня не было желания снова отправляться в холодильник». Почувствовав это, Роско и Финли кивнули. Мы поспешно вышли на улицу, словно куда-то опаздывали. Врач проводил нас взглядом. Он насмотрелся на людей, поспешно выходивших из его кабинета, словно куда-то опаздывающих. Мы сели в машину Роско. Финли открыл пухлый конверт и достал бумаги относительно Шермана Столлера, сложил их и убрал в карман. «Пока что это принадлежит нам», — сказал он. «Быть может, они нас куда-нибудь приведут». «Я запрошу данные об аресте Столлера из Флориды», — сказала Роско, — «и мы выясним его адрес. За профессиональным водителем остается длинный бумажный след. Профсоюз, медицинская страховка, лицензия. Надеюсь, это будет достаточно просто». Оставшуюся часть пути до Маргрейва мы ехали молча. В полицейском участке не было никого, кроме дежурного сержанта. В Маргрейве обеденный перерыв, в Вашингтоне тоже обеденный перерыв. Один и тот же часовой пояс. Достав из кармана клочок бумаги, Финли протянул его мне, а сам остался сторожить у дверей кабинета, отделанного красным деревом. Я снял трубку, чтобы позвонить женщине, вероятно, бывшей возлюбленной моего брата. По номеру, который дал мне Финли, я вышел сразу на Молли Бет Гордон. Она сняла трубку после первого звонка. Я назвал себя. Она расплакалась. «Ваш голос так похож на голос Джо». Я ничего не ответил. Я не хотел погружаться в воспоминания. Женщина также не должна была хотеть этого, если она действительно нарушила правила и рисковала тем, что наш разговор услышит. Она должна сказать мне то, что знает, и положить трубку. «Так чем занимался Джо?» — спросил я. Послышалось шмыганье носом, затем отчетливо прозвучал ее голос. «Он проводил расследование. В чем именно оно заключалось, я не знаю». «Но хоть в каком направлении? В чем состояла его работа?» «А разве вы не знаете?» — удивилась она. «Не знаю. Мы надолго теряли друг друга из виду. Боюсь, вам придется начать с самого начала». На противоположном конце последовала долгая пауза. «Ну хорошо, — наконец сказала женщина. — Мне не следовало бы говорить вам об этом без соответствующей санкции, но я скажу. Фальшивые деньги. Ваш брат занимался борьбой с фальшивомонетчиками». «С фальшивомонетчиками?» — переспросил я. «Да», — подтвердила Молли Бет. «Он возглавлял специальный отдел, руководил всеми операциями. Ваш брат был поразительный человек, Джек». «Но почему он оказался в Джорджии?» — спросил я. «Не знаю», — сказала она, — «честное слово, не знаю, но я собираюсь выяснить это специально для вас. Я могу скопировать файл из компьютера Джо. Мне известен пароль». Последовала новая пауза. Теперь мне было кое-что известно о Молли Бет Гордон. Я посвятил много времени компьютерным паролям. Как и все военные полицейские, я изучал психологию. Большинство пользователей выбирает пароль плохо. Некоторые доходят до того, что пишут его на листке бумаги и приклеивают рядом с монитором. Те, кто умнее, используют в качестве пароля имя жены, кличку собаки, название любимой машины или фамилию футболиста, название острова, на котором провели медовый месяц, или впервые совратили свою секретаршу. Тот, кто считает себя совсем умным, использует не слова, а цифры, но он выбирает дату своего рождения, годовщины свадьбы или еще что-нибудь вполне очевидное. Обладая кое-какой информацией о пользователе, можно с высокой степенью вероятности угадать пароль. С Джо такой вариант не проходил. Мой брат был профессионалом, он много лет служил в военной разведке. Его пароль должен представлять собой случайный набор цифр, букв, знаков препинания в верхнем и нижнем регистрах. Его пароль расколоть невозможно. Если он известен Молли Бет Гордон, значит, Джо сам сказал ей его. Только так. Значит, он действительно ей доверял. Они были близки. Поэтому в моем голосе прозвучала нежность. «Молли, это было бы замечательно», — сказал я. «Мне очень нужна эта информация». «Знаю. Надеюсь, завтра же ее скопировать. Я перезвоню вам сразу, как смогу, как только что-нибудь узнаю».
«Здесь, в Джорджии, печатают фальшивые деньги?» — спросил я. «Все дело в этом?»
«Нет», — сказала она. «Это происходит совсем не так и не в Штатах. Все рассказы о пугливых человечках в темных очках, печатающих фальшивые доллары в темных подвалах, — полная чушь. Такое осталось в прошлом. И в этом заслуга Джо». «Джек, ваш брат был гений. Несколько лет назад он ввел строгий контроль за продажей специальной бумаги и краски, так что если кто-нибудь и вздумает заняться этим делом, его схватят через считанные дни. 100% защищенность. В Соединенных Штатах фальшивые деньги больше не печатают. Джо об этом позаботился. Все фальшивые доллары поступают из-за границы. Вот чем сейчас занимался Джо. Международными фальшивомонетчиками. Почему он оказался в Джорджии, я не знаю, честное слово. Но завтра же я это выясню, обещаю». Я дал ей телефон полицейского участка и предупредил, чтобы она не говорила ни с кем, кроме меня, Роско и Финли. Затем Молли поспешно положила трубку, словно опасаясь быть застигнутой врасплох. Я сидел за столом, пытаясь представить, как она выглядит. В участок вернулся Тил. Вместе с ним пришел старший клинер. Они долго стояли у стола дежурного и разговаривали в полголоса друг с другом. Клинер говорил с Тилом так, как перед тем говорил с Ино в ресторане. Вероятно, о делах фонда. Роско и Финли стояли у камер. Я подошел к ним, заговорил тихим голосом. «Фальшивые деньги. Джо занимался в казначействе борьбой с фальшивыми деньгами. Вы ничего не слышали о подобном в ваших краях?» Оба пожали плечами и покачали головой. Я услышал, как открылась входная дверь. Обернулся. Клинер вышел на улицу, а Тил направился к нам. «Я уже ухожу», — сказал я. Пройдя мимо Тила, я открыл дверь. Клинер стоял на стоянке у черного пикапа, очевидно, дожидаясь меня. Он улыбнулся, обнажив волчьи зубы. «Примите мои соболезнования», — сказал он. У него был негромкий, поставленный голос, в котором чувствовалось хорошее образование. Голос никак не вязался с загорелым, обветренным лицом. «Вы оскорбили моего сына», — продолжал Клинер. Он пристально посмотрел на меня. В его глазах вспыхнул огонь. Я пожал плечами. «Ваш мальчишка первый оскорбил меня». «Чем?» — резко спросил Клинер. «Тем, что живет и дышит», — сказал я. Я направился через стоянку. Клинер забрался в черный пикап, завел двигатель и тронулся. Он повернул на север, я повернул на юг. Пошел пешком к дому Роско. Мне предстояло пройти полмили по первой осенней прохладе. 10 минут быстрым шагом. Я вывел Бентли из гаража, поднялся назад в город, повернул направо на главную улицу и медленно прокатился по ней. Я смотрел налево и направо под аккуратные полосатые маркизы, ища магазин одежды. Нашел его в третьем здании к северу от парикмахерской. Заплатил полученными от Чарли Хаббл деньгами угрюмому продавцу средних лет за брюки, рубашку и пиджак. Светло-коричневый цвет, так близко к строгой официальности, на которую я был готов пойти. Без галстука. Я надел новые вещи в примерочной, сложил старую одежду в сумку и бросил ее в багажник Бентли. Пройдя 3 дома на юг, я поравнялся с парикмахерской. Тот из стариков, что помоложе, как раз выходил на улицу. Остановившись, он взял меня за руку. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил он. Не было никаких причин ему не отвечать. По крайней мере, я их не видел. «Джек Ричер». «У тебя здесь были друзья-мексиканцы?»
«Нет».
«А теперь есть 2. Ищут тебя повсюду». Я посмотрел на старика-негра. Он равнодушно глядел на улицу. «Кто они?» — спросил я. «Никогда раньше их не видел. Маленькие, в пестрых рубашках, коричневая машина. Ходили и спрашивали у всех Джека Ричера. Мы сказали, что никогда не слышали ни о каком Джеке Ричере.
«И когда это было?»
«Сегодня утром», — сказал старик, — «после завтрака».
«Я все понял, спасибо», — ответил я. Негр распахнул передо мной дверь.
«Заходи, мой напарник тебя обслужит, но сегодня утром он какой-то чересчур веселый, наверное, стареет».
«Спасибо», — повторил я, — «увидимся».
«Надеюсь, надеюсь, сынок», — заулыбался старик.
Он не спеша удалился по главной улице, а я зашел в парикмахерскую. Старший из двух негров был там. Сморщенный старик, чья сестра пела вместе со слепым Блейком, и больше никого. Кивнув старику, я сел в кресло.
«Доброе утро, дружище!» — приветствовал меня он.
«Вы меня помните?» — спросил я.
«Конечно, помню. Вы были нашим последним клиентом. После вас у нас больше никого не было».
Я попросил, чтобы он меня побрил, и старик стал взбивать пену.
«Я был вашим последним клиентом?» — спросил я. «Это же было в воскресенье, а сегодня вторник. Дела всегда идут так плохо?»
Выпрямившись, старик махнул бритвой.
«Уже много лет», — сказал он. «Старый мэр Тил к нам не заходит, а что не делает мэр, не будут делать и остальные белые. Кроме старого мистера Грея из полиции. Он как часы заходил к нам 3 или 4 раза в неделю, пока не повесился, упокой Господи его душу. Вы первый белый клиент с прошлого февраля».
«Да, сэр, это точно».
«А почему Тил сюда не заходит?» — спросил я.
«Наверное, боится. По-моему, ему не по душе сидеть закутанным в простыню, когда рядом стоит чернокожий с бритвой в руке. Наверное, он опасается, как бы с ним чего не случилось».
«А может случиться?»
Старик издал короткий смешок.
«Полагаю, риск очень большой», — сказал он.
«Осел».
«Значит, у вас хватает чернокожих клиентов, чтобы зарабатывать на жизнь», — продолжал я.
Обернув меня полотенцем, негр принялся намыливать мне подбородок.
«Парень, нам не нужны клиенты, чтобы заработать на жизнь».
«Не нужны? Почему?»
«Мы получаем деньги от города».
«Вот как? И сколько же?»
$1000.
«И кто их вам платит?» — спросил я.
Негр принялся скоблить бритвой мой подбородок. Руки у него тряслись, как это бывает у стариков.
«Фонд клинера», — прошептал он. «Социальная программа. Помощь малому бизнесу. Ее получают все, кто имеет свое дело. Так продолжается вот уже 5 лет».
«Все это хорошо», — откликнулся я. «Но на $1000 в год вы не проживете. Конечно, это лучше, чем ничего, но без клиентов вам все равно не обойтись».
Я просто поддерживал разговор, как это бывает в парикмахерских, но старик завелся. Он затрясся, закашлял смехом. Ему пришлось приложить все силы, чтобы добрить меня до конца. Я с опаской смотрел в зеркало. После прошедшей ночи будет обидно, если мне случайно перережут горло.
«Дружище, я не должен говорить об этом», — прошептал негр. «Но поскольку ты друг моей сестры, я открою тебе большую тайну».
У него в голове все смешалось. Я не был другом его сестры. Я ее в глаза не видел. Он сам рассказал мне о ней. Негр стоял у меня за спиной, держа в руке бритву. Мы смотрели друг на друга в зеркало. Как тогда с Финли в магазинчике.
$1000 не в год», — прошептал он, нагибаясь к самому моему уху. $1000 в неделю».
После этого он запрыгал вокруг меня, хохоча, будто одержимый. Наполнив водой раковину, он смыл остатки пены. Промокнул мне лицо теплым влажным полотенцем, затем сдернул с меня простыню, словно фокусник.
«Вот почему мы обходимся без клиентов», — хихикнул старик.
Расплатившись, я вышел. Он явно спятил.
«Передай привет моей сестре», — крикнул старик мне вдогонку.